Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях священник Александр Нарушев, настоятель храма святителя Иова, патриарха Московского, патриаршего подворья Свято-Успенского Старицкого монастыря. У микрофона Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, и мы продолжаем наш разговор. Ну вот вы рассказали, отец Александр, что на монашество вас родители не благословили.
Я бы, наверное, тоже 16-летнего своего сына вряд ли бы
благословил. Справедливо, да. Справедливо. Но желание стать священником никуда не ушло. Вы к тому моменту уже один раз не поступили в семинарию. То есть через год вы пошли поступать снова.
Уже, да, выучив все тропари, кандаки, величания, все даты вселенских соборов, я вновь предпринял попытку поступить в Московскую духовную семинарию.
В 17 лет уже, да?
Уже в 17 лет, да. И вновь туда не поступил. Немножко было стыдно перед своими товарищами. Им надо было объяснять, что конкурс все-таки в семинарию был довольно серьезный, а тогда этих учебных заведений духовных было совершенно немного, да. Это была Москва, это был Ленинград, Питер, Санкт-Петербург, это Киев, Одесса, Минск, наверное. Ну, то есть вот как-то вот так совсем немного было учебных заведений, где можно было бы вот на серьезном уровне, где хотелось бы... А вот нет, кстати, открылась Курская семинария еще в то время была. Вот. Но всех юноши грезили лаврой, естественно. Все юноши грезили поступлением в эту древнейшую и такую солиднейшую богословскую школу к мощам преподобного Сергия, чтобы всегда кормляться его... у его честных мощей. И второй раз фиаско, да. Друзьям рассказывать, и церковным, и светским было бы очень грустно, а гордыня не позволяла этого делать, что я снова не поступил, и что мне чего-то опять не хватило. И я по совету матери, по благословению мамы, пошел поступать, отдал документы в уже существующий несколько лет православный Свято-Тихоновский, в то время институт. Вот сейчас это университет. И вот таким образом, надо сказать, что тоже, наверное, промыслом Божьим, Господь привел меня вот в духовное учебное заведение, которое я закончил. Начиналось все трудно, а закончилось, слава Богу, да, все хорошо. И даже учился в аспирантуре, потом, правда, защищался. В те времена нельзя было еще защищаться. В Свято-Тихоновском университете надо было выбирать какой-то из академий. Вот. Так что вот... тоже в этом промысел Божий. Наверное, Господь, зная мой характер, зная мои какие-то те юношеские вот эти вот нежелания жить по правилам, быть скованным какими-то вот особыми рамками, хотелось какой-то свободы, и я занимался спортом еще в то время. Так, наверное, сейчас это трудно заметить, но как-то было и это. И Господь привел туда, где было бы возможно мне вот развиваться, сохраняя какие-то свои увлечения юности и постепенно от них безболезненно отказываясь, и получать достаточно хорошее богословское образование. А, собственно, так я остался и закончил Свято-Тихоновский институт, университет впоследствии. И через два дня после окончания меня руку положили.
Вот, я как раз хотел спросить, да.
То есть 18 числа я получил диплом государственного образца об окончании Свято-Тихоновского института. Я уже был женат. И 21 ноября 2001 года состоялась моя диаконская хиротония в храме архистратига Михаила на Юго-Западе.
Но 18 лет уже.
Ну так, да, 18 лет.
А что вы чувствовали, что вы помните о том дне? Достигли предела мечтаний, желаний, свершилось...
Диаконской хиротонии, наверное, не было таких ярких впечатлений, как ни странно. Я даже немножко комплексовал по этому поводу. То есть хотелось, стремился такой довольно-таки, как мне казалось, долгий путь, который прошел там от 16 до 23 лет. Вот. Ощущение было потом, когда это была хиротония священническая. 3,5 года я служил диаконом и понимал с каждым днем, куда я пошел.
Так.
Да. Потому что те романтические представления о священнослужении, о какой-то внешней красоте, которая всегда, конечно, у подростков и юношей стоит на первой стороне, при выборе вот такого пути, они постепенно уходили, и ты понимал, что ты вот как раз в такую рутину и тяжелый-тяжелый крест на себя возложил. И когда это уже было в 2005 году, по-моему, моя священническая хиротония, это было отнюдь не восторг. Это трудно передать, на самом деле, настолько личные чувства. Наверное, это сравнимо с принятием креста, действительно, как есть. Представишь, что человек вот идет на крест, он понимает, на что он идет, но он тебе этот крест желанен. То есть ты понимаешь, что тебя ждет впереди, но не хочешь ничего другого. Вот многие мои знакомые, друзья, и когда мы вдруг, хотя это довольно личный момент в жизни каждого священнослужителя, но если вдруг заходит разговор о том, как ты вот в день хиротонии, какое у тебя было ощущение, ну, практически все говорят, что плакал. Благо у тебя на голове воздух, который закрывает твое лицо от остальных, но вот там все льется и течет. Вот, и эти слезы, они смешанные, это и радости, и какого-то трепета, и страха, и ужаса, и в то же время восторга. Ну, то есть вот это каскад эмоций, который переживает священник, его трудно объяснить, и, наверное, следуя мысли одного мудреца, мысль изречена есть ложь, наверное, стоит как на этом остановиться. Но это непростое чувство, которым ты потом помнишь всю свою жизнь. И хиротонию ты помнишь так, достаточно подробно.
Вы упомянули в начале беседы о том, когда рассказывали о том, что мама была верующей, а из детства вы были крещены в детстве, и я так понимаю, что как-то воспитывались в вере, но упомянули мамину деликатность. Вот мамину деликатность, ненавязчивость в вопросах веры. А в чем она проявлялась?
А это то, что я сейчас использую в воспитании своих детей. Когда утро, воскресенье, а ты пришел часа в 3 ночи, а надо уйти на службу, и ты говоришь: мама, да, я завтра пойду на службу. Еще вечером, когда расстаешься. И мама тебя будет часов в 7 утра. И говорит: сынок, ты идешь на службу? Ну, мама, я только заснул, там так хочется поспать, отдохнуть. Мне там не один выходной, завтра в школу. И она начинает громко собираться. Она больше меня не трогает. Не будила, ничего. Ну, шуршать пакетиками, значит, хлопать так, немножко там какой-то посудкой поблизости.
Надо взять на вооружение.
Да, потом тихонечко мне говорит: сынок, я уже собралась, ты идешь, нет? Я говорю: мама, ну что, поспать хочется. И вот она опять продолжает собираться, потом говорит: ну, хорошо, сынок, спи, я уже ушла. Дверь закрывает, и ты просыпаешься, ты уже не можешь спать. И вот пару раз я так не ходил, а потом, когда уже мама начинала шуршать пакет, я понимал, что со мной это я спать дальше не смогу, со мной будет невозможно мне оставаться. Я говорю: да-да-да, мам, сейчас все, я бегу, тебя догоню. Ты собираешься, одеваешься, идешь. Вот в этом деликатность. То есть никакой грубости, никаких требований. Как же так, ты обещал, ты там такой-сякой грешник. Нет, она просто собирается, делает свое дело, может быть, немножко громче. Я у нее спрашивал: мам, ты специально это делала? Она даже не специально это делала, понимаете? Уже сейчас я спрашиваю, она говорит: нет, нет.
И вы сейчас так же шуршите пакетиками?
Я хожу с колокольчиком навязчиво, да.
Правда?
Правда.
Ну, а в этом есть такое все равно некое родительское назидание, что все-таки на службу пойти надо. На службу ты пойти должен. Я почему об этом говорю? Потому что мы же часто размышляем, а где граница?
Вы вот знаете,
что можно заставлять ребенка или не заставлять?
Мой случай, наверное, не такой показательный, потому что мне нравилось ходить на службу. понимаете?
То есть мама как бы вас сподвигала просто сделать то, что вы бы и так, наверное, сами бы захотели бы сделать, если бы не пришли так поздно.
Ну, да. Плюс, понимаете, еще какая вещь. В духовной жизни очень важно постоянство. Ты один день пропустил правила молитвы, на второй день его пропустишь еще легче. На третий день он тебе вообще, а в четвертый не вспомнишь. Ты пропустил среду-пятницу, там, сделал себе послабление. В следующую пятницу еще больше послабления, потом оно уйдет из твоей жизни. Ты пропустил одно воскресенье, субботу, второе, а на третье тебе уже будет казаться это не таким важным. И, ну, мама, естественно, понимала, что постоянство – это важная вещь в духовной жизни. И хотя ты там хочешь погулять, там, позаниматься спортом, приехал с соревнований, там вернулся, или еще с каких-то вещей, там, или я еще музыкой занимался, понимаете, то есть я и чтец, и жнец.
Драм-кружок, кружок по фото,
да,
а практически, мне еще и петь охота.
Да, то есть занимался и спортом, музыкой, и тоже там было некое разделение, кстати, вот если сейчас вдруг вспомнил, ведь родители, они настаивали, чтобы я поступал в музыкальное училище. И у меня очень хороший педагог была, Татьяна Анатольевна, она сейчас жила.
По какому классу?
Баян. Все по-мужски, все просто.
По-настоящему.
Да, по-настоящему. И очень любил я заниматься этим инструментом, и музыку любил очень. И готовили мне музыкальное училище, и все было хорошо. Уже я практически поступил, меня привезли посмотреть просто, как это все будет. И когда я прошел по длинным коридорам, в Волгограде было музыкальное училище, мне Сибирякова, звуки, все то, что меня радовало, и тоже, на самом деле, немножко перетягивало в свою сторону. Вот эти вот восторженные студенты и студентки, это набережная в Волгограде роскошная, да, где хочется погулять. И... Но вдруг необъяснимая, опять-таки, тоска. Вот, и я понял, что я вот нет. И когда я собрал свои вещи почти без разрешения, ну, почти без разрешения, уехал сдавать документы в Сергею Лавру, для мамы, для людей близких мне, для педагога, для директора музыкальной школы, для людей, которые меня готовили к этому поступлению, это было, конечно, таким обидой и потрясением. И единственный человек, который, наверное, встал на мою сторону в тот момент, оказался тот, кого я больше всего не ожидал получить помощь. Это мой суровый отец.
Так.
Да, он, ну, военный, понимаете, да, полковник, все понятно, там, такой боевой человек, лаконичный и довольно жесткий, твердый. И когда мама сидела, переживала, как же так, сынулька не будет теперь. Вот, она-то не думала, что я был священником. Что она меня видела где-нибудь там на сцене, там, с музыкальным инструментом. Отец говорит, пусть идет и делает то, что хочет. И не мешай ему. Он никогда мне не пытался сделать из меня военного или офицера, еще кого-то, что тоже удивительно. Ну, мудрость родительская, она вещь такая необъяснимая. Родитель чувствует сердцем, если любит, где отпустить, а где немножко прижать стоит. Ну, вот. Поэтому отец встал на мою сторону, убедил маму, что не надо за мной бежать. Пусть идет, и это его путь такой.
Вопрос, откуда взять эту правильную любовь, да, чтобы чувствовать границы общения с ребенком? Как надо поступить в какой ситуации, как поступать не нужно?
Я вспомнил пример другой родительской любви, жития преподобного Феодосия Киево-Печерского. Если помните, мать запарывала своего сына, закрывала его, не позволяя ему никакие богомолья посещать, ни в какие храмы ходить.
Сынок хотел в монастырь.
Да, а она его... Вот. Но любовь у нее была очень сильная. Поэтому, когда он все-таки сбежал, и она его долго искала, нашла его уже в пределах будущей лавры Киево-Печерской, она ничего не... ей ничего не оставалось, кроме как... принять монашеский путь и самой жить рядом с ним. Это же житие преподобного Феодосия. Любовь родительская, она сильная вещь. И иногда, конечно, она имеет какой-то перехлёст и перегиб. Но если она искренняя, то есть жертвенная, она приведет в конечном счете к какому-то очень правильному результату, правильному итогу. Ни один родитель, наверное, не желает зла своим детям. Просто мы иногда навязываем какую-то свою точку зрения.
Причиняем добро.
Причиняем добро.
Наносим пользу.
У меня сейчас дети как раз такого сложного периода, там 18, 16, 14 лет. Ну, маленькая дочка ей 4, это пока не сложно. Это все такой бантиковый период. А это вот смотришь на подростков, ты понимаешь, что где-то надо отпустить. Надо отпустить, не передавить и дать возможность проявить себя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Нарушев, настоятель храма святителя Иова, патриарха Московского, патриаршего подворья Свято-Успенского Старицкого монастыря, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Александр, а что для вас самое радостное, самое ресурсное в вашем пастырском служении?
Божественная литургия, однозначно. Даже без доли размышлений.
Очень многие так отвечают, да.
Это практически все.
Угу. Да. Это источник жизни, это источник сил, это утешение. Это я занимаюсь с детьми довольно много, как педагог, как воспитатель, наставник. Когда я пытаюсь объяснить, с чем можно сравнить божественную литургию, ну, вообще богослужение, божественную литургию особенно, это ее можно сравнить с полетом на машине времени, таким сквозь звезды, сквозь вечность, сквозь пространство, все, что тебя ветер обдувает, а ты все равно крепко стоишь, и ты являешься свидетелем того, что может трудно себе даже представить, не только свидетелем, но еще и участником.
Да, нам, людям, стоящим в храме по ту сторону алтарной стены, это не понять.
А вы тоже летите, между прочим, как ни странно, в это время. То есть священник, он стоит впереди, там, у штурвала, но...
Конечно, конечно, но это все равно не предстояние у престола.
Ну, наверное, да. Почему, кстати, вот священнослужители, когда оказываются даже в период отпусков, они стараются не просто стоять в храме молиться, а стараются попросить благословения и поучаствовать именно в литургии. Потому что уже просто стоять на службе, не совершая богослужения, становится сложным таким испытанием.
Да?
Да.
А что сложного именно?
Восприятие богослужения другое, угу. Действительно. То есть ты... свидетель, а здесь, ты знаете, как это, как за рулем, дай порулить, да, то есть ты можешь ехать...
А тут ты пассажир.
Это пассажир, да, но все важно, все здорово, я просто не знаю, насколько корректно такое сравнение, но тем не менее. А здесь ты у штурвала в процессе, или не у штурвала, если ты сослужащий, там, по крайней мере, флагшток поднимаешь, там, паруса поднимаешь, там, якорь, там,
а если говорить о сложностях, вы уже сказали об ответственности, да, о боязни ошибиться, о боязни устать, проявить усталость по отношению к людям, приходящим в храм. А что еще сложно вам дается в вашем священническом служении?
Я часто вспоминаю пословицу, которую мне сказал мой друг, он тоже священник. А он где-то ее тоже услышал. Никто не видит, как поп плачет, только как скачет. Вот для внешних людей эта сторона жизни, внутренних болений, расстройств, слез, обид, она остается в тени. И слава Богу, наверное, это не нужно как-то бравировать или афишировать. Для многих людей восприятие служения священника, оно ограничивается красивым облачением, возгласами, благословениями, совершением кождения и милыми беседами с прихожанами или прихожанками после службы, непродолжительными. Но не замечается совершенно другое. Я не знаю, это сложность или несложность, это данность, с которой, в принципе, каждый священник сталкивается, живет в той или иной степени, но не расстраивается, скажем так, не опускает руки. Непонимание, конечно, то есть всем же хочется быть любимыми, понятыми, да, как помните в фильме «Доживем до понедельника», да? Или «Большая перемена», здесь я забыл, да? «Счастье, когда вас понимают», да? Вот никто не ушел из этой жизни понятым до конца. Ну, как любому человеку, священника тоже хочется какого-то понимания, какого-то участия или хотя бы сострадания к себе.
Если от прихожан?
Да, от тех людей, которым ты себя отдал, в принципе. Как в семье. Ты живешь в семье, ты отдаешь себя жене, детям, родителям. И иногда тебе тяжело. И хочется, если не вполне, но хотя бы отчасти почувствовать участие в своей жизни. Не знаю, тебе там подушку поправили, побили, кровать заправили, не знаю, завтрак приготовили, помогли сумку тяжелую донести.
Ну, забота какую-то.
Да, какую-то mm-hmm. забота. А не всегда это, к сожалению, в приходе можно встретить. Потому что все сконцентрированы на своих потребностях. На своих... Ну и слава богу, мы для этого, собственно, и живем, священники. Ну и, кстати, тоже вот я вспомнил, физически тяжело. Ногам тяжело, вот это да.
Если... Профессиональная болезнь.
Да. Уже лет через 15-20 ты начинаешь мучиться ногами. Но это такая малость по сравнению с тем, что ты имеешь. А для души, для того счастья, которое ты имеешь как священник, это
мне очень точными показались слова ваши, когда вы рассказывали о том, что вы переживали, что вы чувствовали в день священнической хиротонии, что это... чувство принятия креста на себя, желанного,
да,
радостного,
да.
Но креста, вот такая парадоксальная вещь, когда тяжелый крестный путь пристает радостным и желанным, оставаясь при этом тяжелым и крестным. Я подумал о том, что мы часто вот смотрим на священника, который облачен в рясу, на нем крест наперстный, и думаем, что вот священник этим некий свой статус так как-то подчеркивает, являет. Вот я священник, смотрите, я особенно одеваюсь как-то. А из того, что вы говорите, следует, что скорее человек надевает это, носит тоже как некий, ну, если как некую метафору употребить, как некие вериги, я несу на себе крест. Вот у отца Павла Флоренского, кажется, есть такая мысль, ну, тоже метафора скорее, о том, что облачение священника, вот епитрахиль, например, да, вот этот кусок ткани, плат, который надевается на шею.
Ермо.
Такой длинный до пола, которым священник накрывает человека, читая, допустим, во время таинства покаяния разрешительные молитвы, вообще в котором служит. Вот епитрахиль и другие части облачения — это... по мысли отца Павла Флоренского, защитный костюм. То есть если предположить себе, что в таинстве благодать, которая человеку преподается через священника, шла бы через священника без защитного костюма, то самого священника бы расплющило просто. Его бы от этого тока напряжение бы убило. А это некий вот такой передатчик. То, что не дает священнику самому быть раздавленным этой величиной благодати, которую он передает. Вот это некое такое вот средство защиты как бы от несоразмерности человека падшего и великого, абсолютного, всесовершенного, всеблагого Бога. Тут тоже в этой метафоре мысль о том, что священник, вот он несет на себе эту тяжесть священства.
В том числе, да, наверное, соглашусь отчасти, хотя я всегда мыслил облачение немножко по-другому.
Ну, это метафора конкретного философа.
Да. Я помню, и когда вот мы рассуждали в студенческие годы на эту тему, можно ли сравнить это со скафандром своего рода, да, когда ты выходишь в открытый космос, и тебя, чтобы не раздавило, и там выполнять какой-то там функционал свой. Да, наверное, можно и так это представить, и в том числе священнослужение таким образом. Хотя вот здесь возникает другой вопрос, ко мне подходят прихожане, когда переоделся или там где-то на улице встретились. Ой, говорит, батюшка, можно у вас вот пока без облачения благословение взять? Я говорю, представляете, можно.
А почему такой вопрос?
Ну, потому что вот это, кстати, сейчас часто встречается. Если вдруг священник снял вот рясу, там, без рясы, там, или без креста, у них кажется, что чего-то не хватает, значит, какая-то способность, суперспособность его покинула, да, как костюм у Бэтмена, да, там
видел. Да, железный человек снял свой костюм, поэтому.
Ну вот.
Сейчас просто человек.
Да, сейчас просто человек. Вот, кстати, я боялся, что у нас зайдет разговор именно в это направление.
Почему боялись?
Боялся, что священника начнут сравнивать с просто человеком.
Так.
Я все-таки здесь эту мысль не поддержу. Конечно, по всем физическим, психическим данным, может быть, даже не самый лучший человек. Но это как беременная женщина, просто женщина или нет?
Это мы спросим у женщин.
Да, это уже не просто женщина, это уже мать, это человек, который носит жизнь внутри себя. Это человек, который наделен каким-то особым даром. И когда я пытался своим детям объяснить, чем можно сравнить благодать, которую священник получает во время таинства хиротонии, а у нас мама беременная была как раз в то время, я говорю, вот, наверное, вот с этим. Это когда тебе внутри жизнь, за которую ты в ответе, которую ты должен беречь, чтобы она в тебе умножалась, и это даже не от тебя. Знаете, как во время литургии священник совершает такое движение рукой, да, над святыми дарами, произносит фразу «приложив духом твоим святым». Это очень четкая фраза. Ты вроде бы делаешь, совершаешь, но ты понимаешь, что это не твои руки, не от тебя это только, и не столько от тебя это. Ты являешься совершителем не по своей воле, а по воле Божией. Наверное, вот это все в совокупности не отделяет, то есть не делает его каким-то совершенно там недосягаемым, но отделяет его в какую-то особую касту, что ли, в особое состояние людей. Вот про черное облачение даже, знаете, вот как все спрашивают, почему черный там, выделяетесь вы, одеваете его. Это что такое? Это земля, цвет земли. Священник одевает на себя вот это черное облачение, как и монашествующий священник, показывает тем самым, что он умер уже. Его нет, он умер для этой жизни. Он надел на себя вот это вот. Это не грустная мортальная тема. И не на готов это тоже не похоже. Я вижу вашу улыбку, поэтому немножко предваряю. Но это свидетельство миру о том, что священнослужитель, как у Джоша Макдауэлла есть такая книга, это такой протестантский богослов, интересный и известный, не просто плотник, да, вот у него есть книга. Вот здесь тоже не просто человек. Это не супермен, не человек, который лучше или хуже. Это тот, кого Господь поставил на особое служение. Кстати, вот у Иоанна Златоуста в книге «Шесть слов о священстве» есть очень важная мысль. Практически она сразу во втором письме, во втором слове и прозвучала. Принятие священства – это проявление высшей любви человека к Богу. Господь, когда восстанавливает в апостольском служении Петра, спрашивает его: «Симон, сын Ион, не любишь ли меня?» Он: «Да, Господи». И Господь в ответ на это признание в любви говорит: «Паси овец моих». Вот этот вопрос Господь задает каждому в таинстве хиротонии. Отец Александр, там, Василий, отец Вадим, там, Дмитрий, там, Серапион: «Любишь ли меня?» И когда он принимает, говорит: «Да, Господи», Господь вручает ему особое полномочия, особое служение ставит его. Поэтому можно сравнивать священника с просто человеком. Совсем он такой же, как все, или не совсем. Лично для меня это до сих пор вопрос, который я себе поставил, на который отвечаю всю свою жизнь. По жизни, по проявлениям, да, наверное, просто. Но не имею права быть таким. Священник не имеет права быть просто человеком. Он должен быть другим. А насколько это получается? Вот это второй вопрос.
Но, тем не менее, образ вот этого сверхчеловека, который иногда пытаются им на него надеть...
Не, я понимаю, здесь я с вами полностью лишнее, согласен, конечно. Здесь я с вами полностью согласен.
Волшебника какого-то такого.
Волшебник, и не по облакам не ходим.
Как у нас был отец Артемий Владимиров в гостях, и он рассказывал, что перед рукоположением женщины в храме, прихожанки, они за ним просто толпами ходили и говорили, что: «Отец Артемий, когда вас уже наконец рукоположат, мы хотим у вас поисповедоваться». Да. И он говорит, это меня очень пугало.
Кстати, отца Артемия вспомнили, я очень так... У меня был такой случай в юности. Отец Артемий имел опыт вести передачу «Спокойной ночи, малыши» какое-то время, помните, нет? Вот. И я, увидев его, значит, по телевизору, мне было лет, наверное, 10 или 11, написал ему письмо. Ну, он скрылся с экипажей там со всеми.
Серьезно? Он вел «Спокойной ночи, малыши»?
Да-да-да, у него был цикл передач, который я вот увидел, как раз в Волгограде, я жил в то время, в Волгоградской области. Я ему написал письмо, что удивительно, он мне ответил. Ответил, по-моему, даже матушка его ответила, несколько писем. А потом мы с ним встретились в семинарии в московской, прогулялись вокруг пруда, и я в том числе тоже утвердился, что, слушайте, батюшка-то не только по телевизору может, но и так очень...
О чем вы ему написали?
Честно говоря, не помню. Честно говоря, не помню и не буду сейчас фантазировать.
Вы хотели обратной связи просто,
я,
да?
Хотел, да, угу. Просто вот спросить, ну, может быть, какие-то такие простые детские вещи. Но письмо было, и, не знаю, с переездами оно сохранилось, нет, но вот такой забавный момент был в моей истории такой, да. Так что отца Артемия я, конечно, помню, да, еще с тех юношеских времен.
Ну вот на этой ноте, которая располагает к улыбке, хотя до этого было сказано, были сказаны вещи чрезвычайно серьезные, глубокие, о священнике или и слэш или простом человеке. Вот, и вы говорили о том, что священник — это не просто человек, и я так это слышу, что вот для вас внутренне священник, вы как священник не позволяете себе быть просто человеком.
А вот я бы очень хотел бы себе не позволять быть просто человеком. Давайте так вот сразу. Я не святой, не праведный, не аскет, не подвижник, но всегда об этом мечтал. Понимаете, как? Вот это продолжающееся внутреннее разделение, которым апостол Павел говорит: бедный человек, что ненавижу, то делаю, да, что желаю, того не творю. Вот это вот сопровождает, в частности, мою жизнь и вообще любого другого человека, идущего путем за Христом. Поэтому я, кстати, вот хотел бы здесь немножко тоже и согласиться с вами, что по проявлению своему, конечно, мы люди. По задачу, по долгу, который нам Господь возложил, он очень серьезный, очень тяжелый путь. А люди, которые с нами встречаются, с которыми мы встречаемся, они должны нам помочь. То есть это какая-то должна быть взаимная работа, соработничество, помощь и участие в жизни друг друга. Мы, как, простите за эту фразу, специалисты или профессионалы в своем деле, можем помочь вам, мирянам. Вы, видя со стороны, можете с любовью, кротостью, с молитвой стать нам лучше. Сработничество в любви, но не в осуждении и не в противопоставлении друг другу. И все-таки не случайно люди не ожидают от нас какой-то вот такой святости. Будем стараться вместе становиться святыми, и Господь нас рассудит потом, каждому воздаст по нашему усердию.
Спасибо огромное за эту беседу. С нами и с вами сегодня в студии Светлого Радио был священник Александр Нарушев, настоятель храма святителя Иова, патриарха Московского, патриаршего подворья Свято-Успенского Старицкого монастыря, председатель комиссии по церковному просвещению и деятельности воскресных школ при епархиальном совете города Москвы. В студии была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».